Глава третья. Старый автомобиль, крякнув, остановился перед главным входом. Кузен Пелхим выбрался из машины. Высокие двери особняка распахнулись, и на порог медленно вышел еще один старик. Довольно крепкого сложения, немного сутулый и почти совсем лысый. Одет он был в черный костюм, слегка порыжевший от времени.
«Это Дженкинс», — представил его Пелхим. «Мастер на все руки. Дженкинс, будьте так добры, помогите гостям с багажом».
«Да, сэр», — скорбно отозвался Дженкинс и взял у дяди Джонатана два чемодана.
Льюис заметил, что дядя, по доброте душевной, отдал старому слуге самые маленькие. Джонатан и Льюис потащили каждый по тяжелому саквояжу, а Джонатан еще и умудрился сунуть под мышку пакет с продуктами.
«Прошу сюда, господа», — сказал Дженкинс и вошел в дом.
Джонатан последовал за ним. Льюис глотнул и тоже шагнул в полумрак. У него за спиной кузен Пелхим радостно объявил:
«Я только отгоню машину и приду».
В прихожей, обшитой темными деревянными панелями, было сумрачно и прохладно. Дженкинс свернул направо, Джонатан и Льюис последовали за ним по длинному коридору. Миновав 7 или 8 запертых дверей, они поднялись по лестнице на второй этаж. Слуга повернул направо, прошел по коридору и, остановившись перед одной из комнат, поставил саквояж на пол.
«Вот ваша комната, сэр», — сказал он Джонатану, отперев дверь. «А молодой мистер Барнвельд будет жить в соседней».
Увидев свою комнату, Льюис вздохнул с облегчением. Она была светлая и просторная, с дубовыми панелями высотой по пояс и выцветшими, но веселенькими обоями в бледно-голубую полоску. Солнечные лучи, проникавшие в комнату через два высоких узких окна, падали на потертый темно-синий ковер. Прочная кровать была покрыта стеганым одеялом небесно-голубого цвета, большую часть противоположной стены занимал камин, а над камином висел щит и два скрещенных меча. Высокий дубовый шкаф, дубовый стол и стул, а также приземистый дубовый комод дополняли меблировку. Льюис поставил чемодан на пол и вздохнул. Подойдя к окну, он выглянул наружу. Отсюда была видна подъездная дорожка, и мальчик понял, что она идет вокруг дома. В отдалении шумела листвой роща огромных старых деревьев. Прижав лицо к стеклу, Льюис сумел разглядеть огород и сарай слева за домом.
«Ну что?» — прогудел у него за спиной дядя Джонатан. «Нравится?»
«Круто!» — ответил Льюис с наигранным энтузиазмом. «Прямо как в настоящем замке, дядя Джонатан. А можно я возьму мечи?»
Джонатан расхохотался. «Лучше спроси у кузена Пелхима. Он уже вернулся и ждет внизу, хочет нас представить остальным жителям дома. Пойдем со мной».
Все еще держа в руках сверток с продуктами, Джонатан повел Льюиса вниз в маленькую столовую, где на стол уже поставили чайник, чашки, блюдца и тарелку с маленькими бутербродами, похожими на печенье. Их ждала пухленькая рыжеволосая женщина, одетая в темное платье и белый фартук. Рядом с ней стоял рыжеволосый мальчик лет 12 в красном свитере, темно-синих брюках и с круглыми солнечными очками, в стальной оправе на носу. Сквозь темно-зеленые линзы его глаз не было видно. Мальчик казался еще толще Льюиса. Кузен Пелхим вошел в комнату, потирая руки.
«Ну вот, все собрались, джентльмены, это миссис Гудринг, моя домоправительница и отличная повариха, ее сын Бертрам. Миссис Гудринг — это наши гости, мои родственники из Америки, мистер Джонатан Барнвельд и мастер Льюис. Пожми Льюису руку, Берти».
«Мастер» — обращение к мальчику или подростку в Англии в 19 веке. Льюис протянул Берти руку, но тот вытянул свою намного левее, чем нужно, и тут мальчик с изумлением понял, что Берти слепой. Он быстро схватил руку нового знакомого и быстро ее пожал. «Рад познакомиться», — сказал Берти. «А там, где ты живешь, есть апачи?»
«Апачи — одно из индейских племен Северной Америки».
«Нет», — признался Льюис.
Берти, похоже, был разочарован.
«А ковбои?»
«Ковбоев тоже нет», — ответил Льюис.
«Мы из Мичигана».
«А что есть в Мичигане?»
«Ну, фермеры, рабочие, просто люди», — пожал плечами Льюис.
Кузен Пелхим разливал чай.
«Прекрасно, прекрасно, вы отлично баладите. Но гостям с дороги надо отдохнуть, Берти, а потом вы вместе поиграете. Идет?»
«Конечно, сэр», — сказала миссис Гудринг. «Вам что-нибудь еще нужно, мистер Барневельд?»
«Возможно, миссис Гудринг захочет посмотреть, что мы тебе привезли», — сказал Джонатан и положил сверток на стол.
«Да что вы!» — запротестовал кузен Пелхим. «Не стоило. Ну, раз уж привезли, давайте посмотрим».
Он потер руки и одним махом разорвал оберточную бумагу. Точно шестилетний малыш в новогоднее утро. Все заохали и заахали, а при виде пачки чая кузен Пелхим просиял.
«Первоклассно!» — воскликнул он. «Ты очень добр, кузен. Не могу не признать, что все это очень кстати. У нас тут с продуктами туговато. Правда, огромное тебе спасибо. Миссис Гудринг, будьте так добры, отнесите все эти богатства на кухню».
«Да, сэр», — сказала миссис Гудринг, расплывшись в довольной улыбке. «Что-нибудь еще нужно, сэр?»
«Нет-нет, ничего не нужно. Спасибо, миссис Гудринг».
Миссис Гудринг положила руку на плечо Берти и повернула его к двери.
«Пока, Льюис», — сказал Берти.
«Еще увидимся», — ответил Льюис и тут же покраснел.
Вдруг Берти обидится или расстроится из-за слова «увидимся». Но, к счастью, слепой мальчик никак не отреагировал и вместе с мамой вышел из комнаты. Миссис Гудринг очень бережно несла пред собой коробку с продуктами, будто это был святой Грааль. Святой Грааль — одна из величайших реликвий христиан, сосуд, в который была собрана кровь из ран распятого на кресте Иисуса Христа.
«Немножко рановато для ланча, но мы это называем перекус», — сказал кузен Пелхим. «Льюис, попробуй булочки. У миссис Гудринг они получаются великолепными».
Булочки и правда были хороши, румяные, теплые, с джемом. Пелхим и Джонатан стали обсуждать других родственников. Пользуясь случаем, Льюис набрался смелости и спросил: «Кузен Пелхим?»
«А?» — отозвался тот. «О, боже, пожалуйста, не называй меня Пелхимом. Меня никто так не зовет. Вот уж почти 70 лет я для всех просто Пелли. Так куда проще, правда?» — улыбнулся он.
Льюис невольно улыбнулся в ответ.
«Пелли, а что у Берти с глазами?» — спросил он.
Пелли помрачнел.
«О, ужасное несчастье. Это произошло в конце войны, когда Берти был еще совсем маленький. Немецкий снаряд взорвался прямо рядом с их домом. Миссис Гудринг не пострадала, а вот Берти лишился зрения. Вскоре после этого его отец погиб на фронте. Дед Берти когда-то служил у моего отца, и когда я узнал, что случилось, то взял миссис Гудринг на работу экономкой. Она просто сокровище». Льюис проглотил подступивший к горлу комок. Он знал, каково это — потерять отца.
«Нельзя ли что-нибудь для него сделать, Пелли?» —
тихо и серьезно спросил Джонатан.
«Ну, доктора ничего не обещают», — вздохнул Пелли.
«Боюсь, что Берти смирился со слепотой. Но он замечательный парень. Я уверен, Льюис, что вы подружитесь».
«Конечно», — сказал Льюис.
Ему стало стыдно. Снаружи Барневельд Мэннер показался ужасно мрачным, но теперь мальчик видел, что ошибся. В этом доме жили добрый кузен Пелли, заботливая миссис Гудринг, приветливый Берти и услужливый старый Дженкинс. Благодаря им старинный особняк оказался гораздо уютнее, чем на первый взгляд. «Нельзя судить по внешности», — подумал Льюис.
Шерлок Холмс сразу бы это понял.
Кузен Пелли продолжал болтать, пока они поглощали бутерброды и булочки. Он рассказал Льюису и Джонатану, что большинство комнат в доме заперты. «Содержать целый особняк ужасно дорого», — объяснил он.
Сам кузен Пелли и двое слуг жили в этом маленьком крыле. Но если хочешь, можешь исследовать старую часть дома, Льюис, — разрешил Пелли. Берти тут все знает, он с удовольствием устроит тебе экскурсию. Когда Пелли и Джонатан стали обсуждать тетушек Льюиса, мальчик с радостью ускользнул из-за стола и, следуя инструкциям Пелли, нашел Берти на кухне. Парень сидел на стуле, а его мама мыла посуду. «Привет», — робко поздоровался Льюис. «Может, поиграем?»
«Мам?» — спросил Берти. «Иди, дорогой, только будь осторожен».
«Конечно, мам», — весело отозвался Берти, сползая со стула. «Чем займемся, Льюис?»
«Ну, может, осмотрим дом?»
«Отлично», — согласился Берти. «Я тебе все покажу». И они отправились исследовать нежилую часть дома. Льюису особенно понравилась библиотека, где столы и стулья были покрыты чехлами от пыли, а вдоль трех стен от пола до потолка выстроились полки с тысячами старинных книг. Четвертую стену почти полностью занимали окна, выходившие на пологие зеленые холмы.
«Это кабинет мастера Мартина», — объяснил Берти.
«Кто такой мастер Мартин?» — спросил Льюис.
«О, он уже давно умер», — ответил Берти. «Еще во время гражданской войны. Мартин Барневельд был довольно знаменит. Поговаривали, что он
колдун». «Колдун?» — переспросил Льюис.
«Ну да. Вообще-то этот дом давным-давно у него отобрали. Он пытался защититься от обвинений в колдовстве, но круглоголовые все равно присвоили особняк. Мартин вернул его себе только после реставрации в 1668 году».
Льюис сперва не сообразил, что Барти имеет в виду гражданскую войну в Англии. В 1642 году британские пуритане, их прозвали круглоголовыми из-за коротких стрижек, подняли восстание против короля Карла I. В конце концов, круглоголовые выиграли войну и казнили короля. А потом некоторое время правили Англией под началом Оливера Кромвеля. Когда Кромвель умер, англичане восстановили монархию в 1660 году. Выходит, хозяин этой библиотеки участвовал в войне 300-летней давности. Ничего себе!
«А этот Мартин Барневельд действительно был колдуном?» — спросил Льюис.
Берти расхохотался.
«Ерунда! Он просто оказался не в том месте, не в то время. Колдунов не существует!»
Льюис улыбнулся, но промолчал. Они поднялись на башню, и Льюис выглянул из бойницы, вообразив себя грозным британским лучником, охраняющим крепость. Когда они спустились с башни и вышли на солнце, Льюис заметил, что Берти приставил руку козырьком к глазам.
«Тебе свет мешает?» — спросил Льюис.
Берти пожал плечами.
«Я немножко могу видеть, отличая свет от темноты. И если бы ты стоял против яркого света и пошевелился, я бы это увидел. Но когда ты не двигаешься, я не отличу тебя от стула или куста. Кстати, о кустах. Идем, я тебе кое-что покажу».
Мальчики пересекли дорожку, окружавшую дом. Спустились по пологому склону и подошли к неухоженной живой изгороди. Разросшиеся кусты были почти вдвое выше их роста.
«Поищем вход», — сказал Берти.
«Какой вход?» — удивился Льюис. «Разве в живых изгородях бывает вход?»
«Сейчас покажу», — ответил Берти. «Видишь дерево слева от нас?»
«Да», — ответил Льюис.
«Хорошо, тогда иди направо, пока не увидишь проем. Я за тобой».
Они двинулись вдоль изгороди, и вскоре выяснилось, что зеленая стена вовсе не сплошная. В изгороди был проем шириной чуть больше метра. Сверху кусты тесно переплелись, и получилась маленькая арка.
«Вон он», — сказал Льюис.
«Заходи». Они шагнули через проем, и Льюис присвистнул.
«Это ж лабиринт!» — воскликнул он. «Вот это да! Я читал о таких, но никогда раньше не видел».
«Вообще-то мы зашли не с той стороны», — сказал Берти. «Идея была в том, чтобы гости входили со стороны дороги и искали в лабиринте выход к дому. Но мистер Барневельд говорит, что так всех гостей растеряешь, поэтому лабиринт вот уже много лет заброшен. Все заросло, конечно, но пройти можно. Только моей маме не говори, она мне не разрешает тут играть».
«Пошли», — сказал Льюис.
Они свернули налево и нырнули в запутанную паутину переходов и поворотов. Вскоре Льюис уже не мог определить, куда идти и где искать выход. С обеих сторон высились зеленые стены. Когда-то дорожки были посыпаны гравием, но теперь заросли травой и сорняками, местами по колено высотой, и пробираться сквозь них проходилось словно вброд. Кое-где кусты разрослись так, что сплетались над головой, образуя зеленый туннель. Льюис вспомнил, что его подруга Роза Рита боялась туннелей и замкнутых пространств, хотя вообще-то она была очень смелая. Льюиса такие вещи не пугали, и он немного приободрился, но в лабиринте было столько резких поворотов и тупиков, что мальчик в конце концов занервничал. «А мы сможем выбраться?» — спросил он у Берти, который шел позади.
«Конечно!» — с улыбкой ответил тот. «Каменная скамейка уже была?»
100 раз, — ответил Льюис.
«Давай опять ее найдем, и я нас выведу».
Берти говорил так уверенно, что Льюис успокоился. Прошло еще несколько минут, и они опять набрели на маленькую скамью из серого камня, стоявшую вплотную к зеленой стене. Она была вся в темных потеках от дождя и поросла клочками густого мха. На скамье могли усесться рядом 3 взрослых или 4 детей. «Покажи, где?» — попросил Берти, вытянув руку. Льюис взял Берти за запястье и положил его ладонь на скамейку. «Вот», — сказал он, — «это нам поможет?» Берти провел рукой по замшелому подлокотнику.
«Это самый центр лабиринта», — объяснил он.
«Наш дальнейший путь зависит от того, слева от нас эта скамья или справа. Раз она с этой стороны, надо держаться рукой за стену справа, чтобы выйти из лабиринта к дороге».
«О!» — сказал Льюис. «Так вот в чем секрет».
«Да, секретов тут хватает», — ответил Берти.
Льюис протянул правую руку и коснулся зеленой стены. Они двинулись вперед. Дорожка извивалась и петляла, но вот, наконец, последний поворот и... Друзья вышли на заросшую лужайку перед домом. Прямо перед ними простиралась дорога, а слева виднелся домик привратника. Льюис впервые заметил, что раньше ворота стояли прямо на подъездной дорожке. От них остались только 2 каменные колонны, но высокие заросли скрывали их почти наполовину. Мальчики подошли ближе, и Льюис увидел, что петли совсем испортились и превратились в бесформенные комья ржавчины. А сами ворота давно канули в лету.
«Слушай», — сказал Берти, — «я тебе еще кое-что покажу. Хочешь узнать о своем предке Мартине Барневельте и о том, как его судили за колдовство?»
«Конечно!» —
воскликнул Льюис. «В кабинете есть книга об этом. Пойдем спросим у мистера Барневельта, можно ли ее взять».
Они вернулись в дом, кузен Пелли показывал Джонатану свою коллекцию бабочек, которую собрал много лет назад, еще во время учебы в Оксфорде. Он с радостью согласился дать Льюису почитать книгу, но предупредил, что ее придется поискать. Тем временем друзья отправились дальше исследовать окрестности. Оказалось, что Берти отлично знал рассказы о Шерлоке Холмсе, ему читала мама, и это привело Льюиса в восторг. Поскольку Берти не мог ходить в обычную школу, миссис Гудринг сама с ним занималась. Раньше она работала гувернанткой и много требовала от сына, а Берти был очень умный. Вечером после ужина кузен Пелли то и дело сокрушался, что Льюис и Джонатан завтра уезжают.
«У нас тут гостей почти не бывает», — говорил он. «Вы не представляете, как ожил дом благодаря вам».
«Ну», — сказал Джонатан, — «может, мы еще к тебе заглянем перед отъездом в Америку. У нас будет немного свободного времени».
«О, давайте», — воскликнул Пелли. «Столько еще надо наверстать».
На том и порешили. Льюис уже собрался пойти спать, когда Пелли спохватился.
«Да, чуть не забыл. Льюис, вот книга, которую ты просил, только аккуратнее, пожалуйста».
Забравшись в постель, Льюис сбил подушку повыше и устроился поудобнее, и стал рассматривать книгу. Это был огромный том в кожаном переплете с латунными застежками. Латунь позеленела от времени, а старая кожа шелушилась мягкими хлопьями. Книга пахла чем-то сладковатым и пряным, будто бы лавровым листом, корицей и имбирем. Льюису это понравилось. Он всегда считал, что интересные книги и пахнут интересно. Буквы на обложке когда-то были золотые, и хотя позолота теперь почти стерлась, Льюис смог прочитать «История семейства Барнвельт и восстание против короля Карла I». Осторожно раскрыв книгу, он принялся разбирать старинный шрифт. Книга была напечатана в частной типографии в 1721 году. Ее автором был Джеймс Барнвельт, сын Мартина. По большей части книга оказалась скучной. В ней содержались длинные родословные списки отцов, сыновей, дядей и двоюродных братьев. Сообщалось о фамильных гербах, земельных наделах и о том, кто где учился. Но одна из глав выглядела многообещающе. Она называлась «Об охотнике на ведьм и бедствиях им причиненных». Льюис стал читать. Глава начиналась так. Малахай Прюит был пренеприятным, алчным и лицемерным человеком. Воистину черным для всех Барнвельтов стал тот день, когда сделался он охотником на ведьм. Далее в книге объяснялось, что пуритане истово верили в ведьм и колдовство. Некоторые из них, в книге упоминался недобропамятный Мэтью Хопкинс, становились охотниками на ведьм, которые ходили по городам и селам, якобы разоблачая тех, кто занимался темной магией. Местные власти платили им за работу, а жертв обычно вешали или сжигали на костре. Малахай Прюит сперва был мелким фермером в Сассексе, но он примкнул к круглоголовым и содействовал пленению и жестокой казни Его Величество Карла I, за что получил от товарищей своих богатую награду. В 1649 году, после смерти короля, Прюит вернулся в Сассекс и стал охотником на ведьм. Он притязал на Барнвельт Мэнор, прочел Льюис. Прюит и его подручные поселились в большом доме и выгнали бедного Мартина Барнвельта и всю его семью в жалкие пристройки. Вероятно, Прюит превратил винный погреб в комнату пыток. Там женщины, обвиненные в колдовстве, подвергались всевозможным мучениям. Подозреваемые могли спастись только одним способом. Если бедняжки признавались в колдовстве и называли других, тоже бывших ведьмами, тогда проклятый Малахай Прюит удовлетворялся тем, что только забирал у них деньги. Если же они не признавались, то Прюит и его подручные убивали их. Льюис поежился. Где-то в этом доме 300 лет назад злой старик Малахай Прюит приговаривал людей к смерти. Где-то в доме была комната пыток, а в ней дыба, тиски для пальцев и другие жуткие орудия. Страшно подумать. Неудивительно, что дом выглядел так мрачно. В книге говорилось, что в конце концов Прюит обвинил в колдовстве и Мартина Барнвельта. Его сын писал: «Мой дорогой отец был невиновен в этом преступлении. Должно быть, до злодея Прюита дошли слухи, что отец оставался верен истинной церкви. Потому-то вероотступник Прюит ненавидел и презирал его». Как бы там ни было, ясно одно. В середине 1651 года Мартин Барнвельт был привлечен к суду за колдовство. Разбирательство шло не в пользу Мартина, но Прюит не успел произнести обвинительный приговор. «Его поразил какой-то припадок», — говорилось в книге. Остальные, не столь закосневшие во зле, как их предводитель, по прошествии долгого времени сняли обвинение, и Мартин Барнвельт был отпущен на свободу, хотя и не вернул ни дом свой, ни угодья. Прюит прожил еще 2 года, хотя его мучила очень странная болезнь. С того дня он не произнес ни слова, утверждала книга. Он стремительно старел, хирел, слабел, а в конце концов умер в 1653 году в возрасте 47 лет. Но и тогда злоключения Мартина Барнвельта не закончились. Пуритане занимали Барнвельт Мэнор вплоть до реставрации, которая произошла в 1660 году. Потом новый король, Карл II, заподозрил, что Мартин сочувствует пуританам, хотя, конечно же, это было неправдой. В результате Барнвальд Мэннер вернулся к законному владельцу только через 8 лет. К тому времени, говорилось в книге, мой отец всем сердцем ненавидел и роялистов, и круглоголовых, и поклялся, что впредь не примкнет ни к одной из сторон. Льюис зевнул. Время было уже позднее, только он стал закрывать книгу, как вдруг задний форзац отошел от переплета, и оттуда выпал клочок желтоватой бумаги. Льюис присмотрелся и понял, что форзац фальшивый. Это был просто листок, наклеенный сверху, но со временем клей высох, и листок отвалился. Льюис взял в руки клочок бумаги, выпавший из тайника. На нем был бегло начерчен странный узор из прямых линий. Черные чернила поблекли от старости. «Похоже на лабиринт», — подумал Льюис, и лениво проследил путь глазами. Вдруг мальчик выпрямился в постели. Сон как рукой сняло. «Да это же карта лабиринта!» Однако на листочке был изображен секретный участок, который они с Берти не заметили. В самом центре лабиринта что-то спрятано.